Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Саммит «Большой восьмерки» и обмен критическими заявлениями между президентом Соединенных Штатов Джорджем Бушем и его российским коллегой Владимиром Путиным. Как отразится на встрече лидеров ведущих индустриальных стран мира и России тот тон, который был задан в последние дни полемикой президента Соединенных Штатов и его российского коллеги? Насколько другие лидеры «Большой восьмерки» воспринимают эти разногласия? И как в дальнейшем будет развиваться отношение России с цивилизованным миром? Обо всем этом поговорим в нашей сегодняшней программе, разумеется, оппозиции средств массовой информации в этом новом уже вот конфликте перед восьмеркой и о самой восьмерке с нашими гостями. У нас в студии политолог Ирина Кобринская. Здравствуйте, Ирина. И главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, собственно, начнем с очевидного на сегодняшний день вопроса. Насколько вообще можно говорить, что «Большая восьмерка» после известных заявлений Владимира Путина в Мюнхене, а затем на встрече с журналистами перед саммитом, остается восьмеркой? Может быть, все же сегодня точнее применять западную формулу 7+1, имея в виду, что 7 стран Запада находятся в одном цивилизационном как бы срезе, а Россия в другом, и в тот срез, где находятся западные государства, пока что не собирается. Федор.
Вы знаете, парадокс, по-моему, в том, что все эти страсти на ходе самой восьмерки практически не отразятся. Обсуждать ту тему, которая обсуждалась последние несколько дней, восьмерка не способна органически, она не для этого создавалась, не для этого существует 32 года, и когда подобная тематика вносится в этот клуб, то клуб, в общем, разводит руками в недоумении. Они не готовы в этом формате все это обсуждать. Во-первых, во-вторых, скажем, по опыту прошлого года, когда был саммит в Санкт-Петербурге, тоже перед восьмеркой очень много говорили, что ну вот, да, России позволили это провести, но там-то уж ей скажут все и про демократию, и про ее поведение и так далее. И ничего этого не произошло, потому что все-таки на этих встречах участники пытаются придерживаться изначального алгоритма, что если они уж собираются вместе, то не для того, чтобы критиковать друг друга, а для того, чтобы якобы решать глобальные проблемы и изображать глобальное лидерство. Изображать становится все сложнее, но, тем не менее, вот некая такая солидарность перед лицом внешней окружающей среды, она, по-моему, присутствует. И в этот раз мы будем, мне кажется, удивлены, как гладко пройдет сама восьмерка. Что, конечно, не снимет всех противоречий, они продолжатся потом.
Вы тоже, Ирина, считаете, что восьмерка пройдет безболезненно для ее участников?
В этом я скорее согласна с Федором, потому что самые острые проблемы, которые, собственно, возникли в последнее время между Россией и Западом, там обсуждаться, во всяком случае, открыто не будут. На двустороннем уровне, наверное, что-то произойдет, а открыто нет. Это не было на повестке дня и не будет как бы освещаться. И, наверное, широко, многоформатно вот в этом формате обсуждаться. Если говорить 7+1, 8, наверное, ничего не меняется, кроме, наверное, одного, потому что все-таки восьмерка – это представительство наиболее развитых экономик мира, да, и Россия с этой точки зрения подходит все больше и больше, да, потому что все-таки уже передвинулись с 10 на 9 место, вот, и уже так просто избавиться от России, наверное, восьмерке будет трудно, если говорить о тех обвинениях, которые предъявляются по поводу каких-то внутренних дел, то и мы еще увидим небо в алмазах через год, им еще мало не покажется. Сейчас будет просто у нас собственная супердемократия, суперлиберальный режим, как выяснится, через год. Вот. А вот есть другой вопрос, который, с моей точки зрения, очень важен. Вообще, потому что восьмерка ведь это в условиях, когда институт международный становится более слабыми, да, международное право как-то все больше расползается. Вот. Восьмерка все-таки это некий такой мировой разум, который как-то пытался этим управлять. Да, потому что действительно мир, экономика становится все более глобальной, политика тоже, и безопасность. А вот здесь вот, мне кажется, что есть основная проблема, потому что Россия, с одной стороны, здесь я не вижу как бы нашей позиции, да, казалось бы, в интересах России расширить немножко эту восьмерку, 7+1, за счет Китая, Индии, Бразилии, да, то есть, действительно, таких мировых гигантов, которые рвутся вперед с тем, чтобы их тоже как-то вот включить, инклюзивно действовать, и таким образом пытаться немножко этим управлять. И вот здесь я не понимаю. С одной стороны, Путин говорит, что да, вот да, а Шувалов неделей или двумя неделями перед этим раньше просто озвучил как бы четкую позицию, что Россия выступает против расширения восьмерки. Так куда мы хотим? Значит, мы хотим оставаться в чисто западном клубе, ну, с присоединением там Японии, да, или все-таки Россия будет, как мне кажется, больше в ее интересах, потому что это огромная страна с большой азиатской частью, пытаться все-таки вводить туда новые голоса. Вот это тоже интересно.
Но вот я хочу одно тогда понять. Если вы говорите о том, что ничего такого на восьмерке не обсуждается и ничего не делается, возможно, но тогда зачем нужно было президенту России выступать столь жесткими заявлениями? Перед встречей, на которой нет такого...
Ну, просто восьмерка это некий информационный повод, к саммитам привлечено всегда очень большое внимание и хорошая возможность, так сказать, взвинтить несколько, поднять ставки, чтобы все на это обратили внимание. Кстати говоря, если на самой восьмерке все пройдет гладко, то для России и с точки зрения ее ощущений, и с точки зрения внешнего имиджа будет такое вот чувство, что ну так ничего страшного не случилось, значит, правильно действуем. Так что, вообще, мне кажется, все, что происходит сейчас, вот эта вот риторика, нагнетание страсти, истерика здесь, истерика там, это такая большая игра, причем все стороны на самом деле не уверены в выигрышности своих карт, и поэтому блефуют. Соединенные Штаты откровенно блефуют с ПРО. ПРО нет, не существует этой системы. С тех пор, как светлой памяти президент Рейган в 83-м году выдвинул стратегическую оборонную инициативу, эта идея возникает периодически в политических целях. При Клинтоне ее начали вроде бы реализовывать. Технологий пока почти никаких нету. Те испытания, которые проводятся, в основном они малоуспешные. И понятно, что это, если даже это состоится, то это вопрос очень отдаленного будущего. То есть это годы, если не десятилетия. Что будет вообще в мире через 15-20 лет, просто никто не знает. И против кого придется, и кого и против кого защищаться это и ПРО, непонятно. Соответственно, то, что делают Соединенные Штаты, на мой взгляд, это чисто политические вещи. Конечно, они отчасти направлены на то, чтобы России малость дать понять, что рано они Америку списывают. Но, кроме того, мне кажется, что это гораздо больше некий такой кивок в сторону Европы, которая, во всяком случае, говорит о том, что она пытается стать самостоятельной, а Соединенные Штаты элементарной разводкой, если так в примитивных терминах говорить, демонстрирует, что ваша самостоятельность и ваше единство – это, вообще говоря, некая фикция.
Вы знаете, я сегодня буду странно выступать адвокатом, наверное, президента Путина, потому что вот в последние полгода, да, ну вот начинается эта Мюнхенская речь, на самом деле раньше, да, мы слышали это уже в прошлогоднем послании, да, господин Волк, мы это слышали в послании,
товарищ.
Вот, да, товарищ Волк, вот, это началось, но в этом году, безусловно, это уже вышло на совершенно новый уровень, вот эта вот риторика. Вот у меня такое ощущение, что Путин понимает, времени осталось мало, у него остался год. У него были очевидные цели встроить Россию вопреки сонному народу нецивилизованному, вопреки сопротивляющемуся бизнесу и бюрократии, встроить ее в мировую экономику, в мировую систему. Он европеец, вот это мое глубокое убеждение, это европейский человек, да, вот, и ему это не удается. Несмотря на то, что он две базы вывел, несмотря на то, что он помог штатам после 11 сентября, в общем-то, он много раз протягивал руку, да, и вот сейчас он видит, ну, просто какие-то действительно, в общем, достаточно глупые вещи провокационные, о которых говорил Фёдор, ну, прежде всего, ПРО, да, и ему, и у него не получается, потому что внизу сопротивление растет, внутри, извините, России все труднее объяснять, России, почему же она так хочет дружить с Западом? Между прочим, очень интересный опрос в ЦИОМ был. А в ЦИОМ, в общем, это такая прокремлевская достаточно организация. Когда был задан вопрос, должна ли Россия дружить с Западом, буквально вот день-два назад были данные опубликованы, да, 60% сказали «да, должна». И только 20%, там чуть больше, там сказали «нет, не должна». Тоже такая забавная картинка с общественным мнением. Вот. И мне кажется, что он пытается сейчас просто дожать. Если это не получилось мягко, значит, он пытается вот этими жесткими словами как-то всех вернуть в разум, то, что называется. Это вот первое мое ощущение. Во-вторых, значит, я хотела бы сказать, что вот то, что вот Федор говорил про ПРО, про то, как действует Запад, здесь тоже забавно, да, вот ПРО нет, я согласна совершенно, да, это, конечно, в общем, виртуальная угроза, но патриоты на территории Польши будут, потому что поляки торгуются, они говорят, что нет, тогда вы не будете ставить антиракеты, потому что мы понимаем, что мы становимся более уязвимы. Будьте добры, тогда, пожалуйста, ракеты Патриот поставьте. Что после этого делает Россия? Россия, очевидно, выходит из договора по РСМД, да? Вот. А потом, извините, а что сделал Лондон? Почему вдруг вся история с Литвиненко и с Луговым, вот с Луговым, да, она была выкинута вот так вот на стол за 2 недели до саммита? А, тоже так, знаете, вот сказать, что вот там все на голубом глазу, мне кажется, что тоже есть определенный политический расчет, все-таки как-то обострить ситуацию, а вот зачем, я не очень понимаю.
Продолжим наш диалог с Ириной Кобылинской и Федором Лукьяновым сразу после важной информации на волнах Радио Свободы.
Время свободы. Итоговый выпуск. У микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Вот эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Час прессы в эфире Радио Свобода. Микрофон Виталий Портников. И напомню вам, уважаемые слушатели, что наши гости сегодня политологи Ирина Кобылинская и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Мы обсуждаем будущие как бы перспективы саммита «Восьмерки» и вообще отношения между наиболее развитыми государствами мира. Вот момент, когда конфликтуют они так. Федор, вот Ирина говорит о том, что не все так гладко, да? Но, тем не менее, ясно и то, что действительно стороны готовились к «восьмерке» по-своему готовились, потому что и интервью президента Путина, вероятно, обсуждалось в Кремле задолго до того, как он его дал. И речь президента Буша в Праге, она выглядит вполне подготовленным, серьезным таким вот манифестом. Может быть, просто существуют некие политические риски для стран, которые сейчас обмениваются всеми этими заявлениями, они пытаются закамуфлировать вот те проблемы, которые существуют в двусторонних отношениях и, может быть, внутренних каких-то политических проблемах, внутриполитических проблемах, которые есть вот такого рода жесткими заявлениями друг против друга.
Да, абсолютно, я с вами согласен. Существует такой парадоксальный баланс страхов. Россия боится Соединенных Штатов по разным причинам. Во-первых, потому что она воспринимает, скажем так, я бы сказал, преувеличенно воспринимает военную угрозу, связанную отчасти объективную, отчасти выдуманную. Но еще хуже того, Россия и Соединенные Штаты, причем, по-моему, российская элита это делает вполне искренне, демонизирует из своих внутренних соображений, поскольку очень боится, что Америка каким-то образом вот неожиданно возьмет и вмешается в нашу избирательную кампанию, в самый неподходящий момент пролезет в какую-то щель, которую еще не законопатили, и все испортит. В этом смысле, мне кажется, что вот шок 2004 года, когда на Украине не произошла передача власти так, как было запланировано, вмешались неожиданные внешние и внутренние факторы, вот это стало таким навязчивым кошмаром Кремля. Вроде все сделано, чтобы не повторилось подобное, и объективно невозможно это у нас, а все равно такое свербит мысль, а вдруг мы что-то упустили. То есть вот этот страх перед Соединенными Штатами, частью объективной, частью придуманной. Европа боится России. Потому что при всех разговорах по поводу диверсификации, что мы взаимно зависим друг от друга, мы найдем другие источники, нету других источников и не видно их. Никакой способности к альтернативам, проводить какую-то внятную единую политику энергетическую нет в Евросоюзе и, видимо, не появится. Соответственно, вот это вот ощущение, что мы сидим на российской нефтегазовой игле, тоже преувеличенное, но оно есть, и оно очень влияет. И вот это вот такой стереотип, который постоянно повторяется, что наши, что европейские политики, что мы настолько зависим друг от друга, что мы обречены на сотрудничество и взаимопонимание. Это неправда. Потому что как раз в той ситуации, которая у нас, чем больше мы зависим, но при этом друг друга совершенно не понимаем, тем хуже. Это генерирует не сотрудничество, а наоборот, вот эти вот фобии и комплексы. В этом смысле, мне кажется, Соединенными Штатами России договориться было бы гораздо проще, потому что мы как раз друг от друга зависим очень мало. И, наконец, Соединенные Штаты побаиваются, ну, не то, что побаиваются, но не хотят, чтобы Европа сильно уж очень выходила из-под их контроля и становилась самостоятельным каким-то игроком. И поэтому они делают то, что делают в направлении ПРО и поддержки, так сказать, расширения НАТО, поддержки восточноевропейцев. То есть в сумме получается, что все друг другу как бы не доверяют, а результат действительно вот эта агрессивная риторика, которой пытаются прикрыть собственную неуверенность и слабость. Все стороны.
Тут есть очень важный момент, который тоже классически влияет на всю эту ситуацию. То, что сейчас почти отсутствуют вот такие вот параллельные контакты, которые раньше всегда были весьма очевидные для стран восьмерки. Mm-hmm. То есть, условно, Россия общалась с Европой, были собственные контакты и были доброжелательные связи. Mm-hmm. Сейчас после саммита в Самаре говорит, что есть некая вот такая вот связь России и Европы.
Химическая.
Или Россия, не приходится. Россия общалась с Японией. Сейчас тоже Европа общается с Японией, Европа общается с Соединенными Штатами, и все вместе общаются с президентом России. Это новая конфигурация, Ирина, мне кажется. Она старая для советских примеров.
Вы знаете, что я не могу сказать, что она там суперновая. То есть вот смена вот этих, этой химии, да, ее потихоньку испарение этой химической вот этой вот близости, оно ожидалось. Было понятно, что, в общем, произойдет смена элит, смена руководства, и уже такого, два раза не бывает того же самого. Но на самом деле это не принципиально важно. Принципиально важно то, что вот это наступление России, которое в этом году, начиная с Мюнхена, вылилось вот такую жесткую риторику и разговоры по проблемам безопасности, а перед этим было связано в основном с энергетикой, да, потому что уже в прошлом году Россия так совершенно однозначно сказала, мы энергетическую хартию подписывать не будем. Это вот уже как началась расстановка акцентов. Она привела к тому результату, который России был крайне нежелателен, потому что вот помимо химии в отношениях руководства, да, существовала еще такая четкая, совершенно такая тактика, это, конечно, не стратегия, да, но Россия действовала в основном на основе двусторонних контактов, да, Россия, Германия, Россия, Италия, Россия, Франция, да, и таким образом она не то что стремилась разбить или деконсолидировать Европейский Союз там или НАТО, да, но она четко таким образом пыталась провести какие-то свои задачи, решить интересы и так далее. А вот уже в прошлом году, после саммита России-Евросоюз осеннего, после встречи в Лахте, неофициально вот этой встречи, да, особенно на саммите НАТО в Риге, стало понятно, что результатом вот этой новой политики, достаточно такой агрессивно-наступательной России, я не говорю агрессивно-наступательной в негативном смысле, это просто констатация. Российская политика стала очень активной и такой наступательной, да. Мы имеем консолидацию, причем не только в Евросоюзе, который, в общем-то, испугался, и здесь более слышными стали голоса вот этих новых европейцев, чего России вообще было не нужно, и чего старые европейцы не хотят. Но мы видим даже определенную консолидацию в рамках НАТО, чего вообще после Ирака не было, понимаете? И вот здесь, конечно, нужно смотреть на вот этот баланс, да, вот насколько, как долго можно давить с тем, чтобы все-таки не было вот передана вот эта точка невозврата, да, чтобы не возникла такая уже консолидация, которая была вот до 90-х годов, консолидация против России. Не консолидация во имя интеграции, там каких-то позитивных задач, а просто консолидация на базе страха, собственно, то, о чем говорил Федор. Вот. Но вы знаете, что касается вот внутреннего расклада, внутренних факторов, которые влияют на вот эту внешнюю политику, то, собственно, о чем вы спрашивали. Мне кажется, что в определенном смысле, здесь я вернусь к своему основному тезису, что Путин торопится, он торопится все-таки сделать, добиться вот тех целей, которые были поставлены в начале. Есть определенное понимание в Кремле, во всяком случае самого президента, да, что инерция развития оборонно-промышленного комплекса в России стала уже сильной, она вышла на новый виток. Значит, вот эти группы в элите, то, что называется силовики, они очень сильны. Если сейчас не будет создан какой-то формат взаимодействия нормального, да, с Западом, то дальше инерция уже будет действовать сама по себе. Это напоминает, собственно, это связано и с экономическими вещами, параллельно это идет. Ведь Путин же с 2000 года борется за то, чтобы Россия стала членом ВТО. Что это очень нужно России? Это мы знаем прекрасно, вообще это сводит на нет российские банки, российскую страховую всю сферу. Да, это очень плохо для российского сельского хозяйства. Тем не менее, он через колено переломал всех тех, кому это было неинтересно, с тем, чтобы, в общем, все-таки Россия стала членом ВТО. Россия пошла на многие уступки. Зачем? На самом деле, с одной стороны, да, можно говорить для того, чтобы как-то подчинить бизнес. Да, это можно рассматривать в линии с Ходорковским. Вот в одной. С другой стороны, российское право любое, оно подчиняется международному праву. Это некий постулат. Да? Вот если будут введены некие правила игры, по которым Россия подписывается, обязуется играть дальше, что в экономике, что в сфере безопасности, да, можно быть уже спокойным на тему того, что Россия вот так вот не хлопнет дверью, как Штаты хлопали по ПРО, да, она все-таки будет соблюдать некие обязательства. Сейчас все действия Запада и Евросоюза, да, эта история с польским мясом, значит, и сначала это было, что мы не будем подписывать новый договор России и Евросоюз, да, сейчас же говорится о том, что Евросоюз вообще уже может пересмотреть свою позицию по российскому членству ВТО, да, но это, в общем-то, вызывает, ну, мягко говоря, просто бешенство, да, ведь договорились, но мы же столько, в общем, делали, внутри страны делали, для того, чтобы все-таки как-то всех вот ранжировать, построить, чтобы сделать их более цивилизованными, чтобы прекратить вот этот базар, да, все-таки, чтобы все было больше рынок, и знаете, мы вернулись опять к той же самой точке. В общем, понятно, что это вызывает дикое раздражение.
Это раздражение может как-то вообще отразиться на отношениях с внешним миром?
Ну, безусловно, раздражение, собственно, определяет отношения с
внешним миром. Я имею в виду не в риторике, а в практике. Ведь риторика и практика не всегда одно и то же.
Не всегда, но все-таки взаимосвязано. Вот это упомянутое вами интервью Путина западным журналистам. Да, безусловно, оно было подготовлено, но у меня, с другой стороны, было чувство, что оно было очень искреннее. И вот эта вот такая своеобразная шутка про то, что я единственный в мире демократ и поговорить не с кем, которую по-разному восприняли, не все поняли, что это шутка, это абсолютно отражение вот такой усталой, раздраженной усталости от всех вот этих вот западных партнеров, что бьешься головой, достали. Вот мне кажется так. А что касается каких-то реальных последствий, безусловно, очень трудно себе представить холодную войну. Более того, мне кажется, она абсолютно невозможна просто по той простой причине, что холодная война – это деление мира пополам. Сейчас мы можем как угодно бодаться с Соединенными Штатами, пополам разделить уже не удастся. Вообще, все это, когда Путин бросается на амбразуру ПРО и портит отношения, я все время вижу за его спиной, так сказать, лица китайских руководителей, которые одобрительно кивают и говорят: да-да-да, вот-вот, правильно, давай-давай.
Продолжим этот диалог с Федором Лукьяновым и Ириной Кобрецкой во второй части нашей программы после краткого выпуска новостей. А сейчас напомню, что сегодня в эфир выйдет программа «Образование» в 13 часов. И после выпуска новостей ее ведущий Александр Костинский поговорит с вами о новых способах распространения знаний для широкой публики. Эти темы обсудят его гости, среди которых Евгения Зайцева, советник ректора МГУ, автор проекта «Математические этюды» Николай Андреев, заместитель директора Центра образования школы номер 218 города Москвы, заслуженный учитель России Александр Блинков.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В центре Ставрополя прошел стихийный митинг в связи с убийством двух русских студентов 3 июня. Более 1000 человек требовали от властей предоставить полную и достоверную информацию о ходе расследования преступления. В Германии сегодня открывается саммит «Большой восьмерки». Накануне, выступая на конференции в Праге, президент США Джордж Буш заявил, что соблюдение прав человека является ключевым условием для поддержания международной безопасности. В Персидском заливе иранские власти задержали 3 граждан Финляндии, которые, как утверждает Тегеран, на борту рыболовного судна вторглись в территориальные воды Ирана. На западном берегу Иордана в городе Хеврона и секторе Газа израильские солдаты застрелили сегодня 2 палестинцев. В США претенденты на выдвижение кандидатом в президенты от республиканской партии подвергают критике стратегию Джорджа Буша в Ираке, при этом отвергая возможность скорого вывода американских войск из этой страны. В Ираке во вторник в результате взрывов и нападений погибли не менее 25 человек. По данным ООН, свыше 4 миллионов иракцев стали беженцами из-за нестабильного положения в стране. Премьер-министр Чехии Мирек Тополанек заявил, что размещение элементов американской противоракетной обороны в его стране пойдет на пользу Чехии. В то же время две трети населения страны против строительства американского радара. Группировка басков-сепаратистов ЭТА прерывает перемирие с властями Испании. ЭТА заявила, что возобновит вооруженную борьбу за создание независимого государства басков. Телевидение Кубы показало интервью, которое Фидель Кастро дал впервые после тяжелой операции на кишечнике 31 июля прошлого года. Фидель Кастро не появлялся на публике с тех пор, как летом прошлого года передал правление страной брату Раулю.
Час прессы программы «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Час прессы программы «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Напомню, что гостья нашей сегодняшней программы — политолог Ирина Ковринская, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Мы беседуем о саммите «Восьмерки» и о тех обстоятельствах, которые ему предшествовали. Напомню, уважаемые слушатели, что вы можете присоединиться к нашему диалогу. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации. Вы можете также присылать смс-сообщение на номер 7 903 743 2801, пейджер «Москва» 961-33-33, Петербург 740-49-40, электронная почта mail — это radio@svoboda.ru. Так что звоните, пишите, а мы продолжим наш диалог с гостями. И вот что важно обсудить. Есть страны, которые в восьмерке не участвуют, но серьезным раздражителем, судя по всему, для российско-американских отношений, отношений России с Западом являются. Не случайно президент Буш произносит свою речь в Праге. И не случайно достаточно жесткие заявления российских руководителей касались именно стран Центральной и Восточной Европы в последнее время. И Украины. Президент Путин говорил об Украине, причем в таких выражениях, которые до сих пор украинское министерство иностранных дел не знает, как переварить. Что с этим, собственно, делать, да? Насколько можно говорить о том, что вот нету понимания между Россией и Западом по поводу вообще места стран Центральной и Восточной Европы и бывших советских республик в системе международных отношений? Может быть, это новый какой-то осложняющий фактор?
Виталий, ну я бы здесь все-таки разделила Центральную и Восточную Европу. Да? Есть этот Евровосток, Украина, не исключено дальше Беларусь, Молдавия и страны Закавказья. Вот. А есть Центральная Европа. С Центральной Европой все было уж совершенно ясно в 90-х годах. Абсолютно было понятно, зачем они вступают в Евросоюз, зачем они вступают в НАТО сначала. Да? Какова их цель, какова их мотивация. Мотивация была прозрачной. И вот если, когда мы говорим о том, что там в Штатах кто-то боится России или в Европе кто-то боится России, это не очень понятно. Европе главное, чтобы ей никто не мешал, старой Европе. Да? Вот не мешали, не раздражали, там чем все как-то благоустроено. А вот что касается Центральной Европы, страх перед Россией очевиден, понятен, мотивирован исторически, личным опытом людей, он быстро не пройдет. И они, собственно, туда стремились для того, чтобы оказаться под зонтиком натовским, чтобы получить эту пятую главу Вашингтонского договора, которая их защищает. И сейчас, возможно, мотивация Польши такова, что если как будет непонятно, как дальше будет развиваться политика Соединенных Штатов, потому что для в принципе, для Штатов очень характерна вот эта вот такая кривая, да, то они больше занимаются как бы внешней политикой, интервенционизм такой, а потом они как бы уходят больше в себя, изоляционизм. Это вся вот история 20 века Соединенных Штатов, она показывает, что это, что есть вот эта вот кривая. Сейчас, очевидно, они могут, особенно после Ирака, войти вот в эту полосу изоляционизма, что совершенно не интересует Польшу. Польше нужно совершенно другое. Польше нужна Америка. Чем больше Америки в Европе, тем лучше. А вот для старой Европы это как раз совершенно не очевидно. Может быть, сейчас будет немножко другая позиция у Франции, потому что новый президент, он большой любитель Соединенных Штатов, но тем не менее. А вот дальше возникает история с Восточной Европой. С Восточной Европой это другая история. И здесь есть вещи не только психологические, не только связанные с историей, не только виртуальные. Потому что Украина это такая престарелая, но не очень качественная, да, но это невеста на выданье.
Почему престарелая?
Нет, ну, как бы сказать, эта страна сейчас, ну, она не очень, она говорит, не очень, она какая-то непромытая. Вот извините, пожалуйста, это вот мое такое ощущение. Я очень люблю Украину, да, но она какая-то вся в раздрае.
Политкорректность у нас сегодня торжествует, но хотелось бы...
Я прошу прощения, я может быть, слишком эмоциональна.
Уточнитесь в сравнении.
Хорошо, я дезавуирую свое прежнее...
Хорошо, так легко мне удалось.
Да, нет, Виталий, ну, как бы, как вам сказать? Сказать, что она вот стоит...
Ну, скажите правду, Ирина, ну, скажите правду.
Что стоит в венце, такая вот, вот просто совершенно замечательная, такая вот белая, пушистая, с хорошим правом и с соблюдением имплементации этого права. Ну, нельзя этого сказать. Хотя, на самом деле, это богатая, большая страна, это огромный потенциал. Как для России, так и для... Западной Европы, для Европейского Союза. И на самом деле, пока что в России, мне кажется, сейчас меньше, да, а вот в Европе, в связи с тем, что они видят вот эту вот усилившуюся Россию, возникает вновь вот это мышление очень нерациональное, очень неправильное, но это мышление, которое называется игра с нулевой суммой. Вот чья типа будет Россия, чья будет Украина, вот тот и будет сильнее. В общем, за Восточную Европу, за так называемых новых соседей идет сейчас политическая пока такая борьба, что ли, между Россией и Европой. И сказать, что Россия здесь сильна, что ее позиции лучше, чем у Европы, пока нельзя. Хотя Европа, который Европейский Союз, который находится в кризисе, у него меньше сил, он меньше может уделять внимание на то, чтобы интегрировать, не обязательно сделать членом Евросоюза Украину, но, во всяком случае, чтобы больше ее интегрировать в западное сообщество. Другое дело, что мы же, вот Путин в этом интервью, он откровенно, да, ответил на вопрос, мы прямо задали вопрос. Вы имеете что-то против членства Украины в Европейском Союзе? Он сказал, нет, не имею. Ради бога, пускай. Вот мы, конечно, нам не нравится членство Украины в НАТО, мы против этого выступаем. А членство в Евросоюзе? Welcome.
Ну, это понятно, потому что Путин, как и все остальные, прекрасно понимает, что это вопрос где-то 30-50 лет. А что касается Украины, насчет невесты я бы не сказал. Мне кажется, что Украина вообще сейчас своими собственными усилиями превратилась в самую независимую страну мира, потому что она выработала такой специальный репеллент, вот как от насекомых, когда отгоняют назойливых специальные жидкости. Действительно, Украину рвались как-то интегрировать. Россия хотела ее обратно загнать в свою зону влияния, Запад в свою. Вот все, что происходит на Украине, обладает таким свойством, что все, в конце концов, начинают шарахаться, потому что уже невозможно понять, что там происходит, и невозможно выработать какую-то внятную линию, потому что там все время все меняется. И в этом смысле Россия сейчас явно отползла, просто не потому, что она вдруг поняла ценность украинского суверенитета, а потому что они понимают, что с этим делать. А Евросоюз просто шарахается, потому что сама мысль о том, что вот эту страну придется как-то обустраивать, да еще и с перспективы членства, она ужасна для них. То, что сказал Буш в Праге, и вообще то, что американцы в последнее время говорят, это как раз свидетельствует о том, что у них-то вот это вот геополитическое мышление сохранилось, и они, несмотря на все происходящее в Киеве, ну, по-прежнему хотят вести там игру. Ну, вот посмотрим, так сказать, сколь успешно она будет, потому что пока украинские политики действительно демонстрировали блестящие способности разрушать чужие коварные замыслы.
Вы не преувеличиваете сейчас значимость Украины для отношений России и Запада?
Вы знаете, вот что вот я... Да. Вот неправильно. Я как раз вот в последнее время достаточно много пишу, что вот эта вот формула Бжезинского, да, очень известная, чья будет Украина, то там вот... То есть, как бы, что Россия может быть великой только в том случае, если Украина будет ее. Это уже не работает. И мне кажется, что как раз москвичи это более-менее поняли. В общем, есть какой-то такой прагматичный подход, и надо сказать, что вот последние полтора года России достаточно корректно ведет себя в отношении того, что происходит на Украине. Да? Больше так особо никто не вмешивается. Вот эта история декабря 2004 года совершенно безобразная. Она уже так не повторяется. Есть свои экономические инструменты, там еще что-то, но особо, в общем, никто не лезет. А что касается того, что происходит на Украине, это огромная страна. И вы знаете, ну вот мы как раз сейчас с вами в перерыве как раз вот говорили, у меня отец, очень пожилой человек, который родился на Украине, очень волновался, что там начнут стрелять. Не начнут стрелять на Украине, потому потому что это очень непростой, такой витиевато-восточный европейский путь развития демократии. Вот в центральноевропейских странах там происходило все значительно быстрее, проще в начале 90-х. Через 17 лет начинает все снова, да, потому что это фактически вторая волна, да. То есть повторять все то же самое, история так просто не повторяется. Отчасти мы имеем фарс то, что вот происходит на Украине. И тем не менее, мне кажется, что то, что произошло в 2004 году, вот эта самая пресловутая политреформа, она свое дело сделала. Потому что сейчас идет бадание, да, кто будет, у кого будет больше полномочий. Не то, что, да, имеет место противостояние силовое тоже. Но, тем не менее, у кого будет больше. И все-таки есть попытки идти в Конституционный суд. Это на уровне... Сейчас как бы это все вот такой имеет фарсовый вид. Но уже понятно... Уже понятно, что есть свои группы интересов в экономике, во власти, что уже не удастся вот так вот просто на Восток и Запад разделить Украину, потому что все значительно сложнее. Это большая самостоятельная страна, которая очень сейчас болеет. Но я просто уверена, что она из этой болезни медленно, тихо, но выйдет.
Вы знаете, Владимир Винниченко, украинский писатель, такой первый премьер-министр правительства независимой Украины в 2017 году, говорил о том, что российская демократия заканчивается на украинском вопросе. А у меня есть ощущение, что она на украинском вопросе начинается. Потому что сейчас все вот с наслаждением говорят об Украине, на какую бы тему ни шла беседа. Вы знаете, я беседовал с министром иностранных дел Польши Анной Фатыгой вот недавно время, саммит от центральноевропейского журналиста в Закопане. Да. И я спрашивал об отношении к Украине. Она долго говорила об Украине. А потом сказала, что отношение к Украине не изменится, на решение на Украине не повлияет даже история с Александром Квасневским, которого финансирует, фонд которого финансирует фонд Виктора Пинчука, украинского олигарха и зятя. Леонида Кучма, я сказал, что я не произносил этой фамилии и не задавал вопроса об этом финансировании. Она меня несколько недоуменно посмотрела и сказала... Фамилия прозвучала, понимаете? Потому что ей из каждого угла комнаты, из левого и справа, слышится фамилия Квасневский. А моим российским собеседникам слышится слово «Украина». Я вообще думал поговорить о ПРО, да, вот условно говоря, там, противоракетная оборона, размещение станций на территории Польши и Чехии, причем тут Украина...
Виталий, конечно, вы сказали первый про Украину, да, что да, Гуша да, не упомянул. Мы да, завелись, да, естественно. Да.
Владимир Сергеевич из Петербурга. Может быть, я ее не помянул вскользь. Я не думал, что вас так это заинтересует. Владимир Сергеевич, здравствуйте. Я надеюсь, что вы хоть не об Украине, Владимир Сергеевич.
Алло, здравствуйте, да, здравствуйте. Я не об Украине.
А, хорошо.
Я более серьезным. Вот, знаете, весь лейтмотив претензий западных политиков и, ну, скажем, нашей пятой колонны к России в отношении ПРО, ну, сводится к следующему. Ах, какая плохая Россия! Она, видите ли, не верит американцам, да, утверждающим, что это, дескать, не направлено против России, да? Но вы помните, Бисмарк в свое время сказал, что меня не интересуют их намерения, меня интересуют их возможности. Это с одной стороны. А с другой... Скажите, а что Европу защищать от Ирана? Какие могут быть трения у Европы и Ирана? Ну, а как посмотрели бы американцы, если, допустим, бы Россия там, ну, я так, гипотетическую ситуацию, договорилась бы с Мексикой и с Канадой в целях защиты, допустим, России или Венесуэлы, там, поставить ПРО в Канаде? Вот ответьте, пожалуйста.
Будете отвечать, Эйда?
Я, может быть, просто начну, что касается Венесуэлы. Россия туда в этом году продала оружие на очень большую сумму денег. И надо сказать, что она это делает очень активно. Безусловно, вот были такие предложения, я читала, да, а почему, то есть вопрос задавался, да, а не имеет ли смысла сейчас России вновь поставить ракеты на Кубе? Мы их оттуда вывели. Мы их оттуда вывели. Вот. Это уже прошлый век, это позапрошлый век. Надо уже говорить по-новому. Нет в России пятой колонны. Да? Есть люди, понимающие, разбирающиеся в технических каких-то параметрах того, что предлагают американцы. Есть люди, менее разбирающиеся. Но есть такой вот базовый инстинкт, есть базовое понимание. Это неприятно. И даже те, кто говорят, что, ну вот включая меня, что вот на данном этапе это ПРО действительно, и вот Федор говорил, вот она не представляет реальной угрозы для России, она начинает, она открывает дверь для неограничиваемой договорами гонки вооружений, что крайне опасно, в принципе, для отношений России с Западом, но Россия с Западом воевать не будет, это понятно, да, есть слишком много терять обеим сторонам. А вот то, что с моей точки зрения, главная угроза совершенно другая. Главная угроза заключается не в пятой колонии, а в тех, кто как раз очень хорошо разбирается в военных делах, и кто крайне заинтересован, чтобы те большие деньги, огромные деньги, невероятные деньги, которые появились в стране, чтобы они пошли на развитие вот как раз вот этой сферы, которая гражданским контролем никак не контролируется. Мы таким образом можем спокойно сползти в мобилизационно-экономическую модель, в мобилизационно-политическую модель, и мало не покажется. То есть не надо будет с нами воевать. Мы сами, в общем, сделаем все своими руками. Понимаете, это главная опасность той глупости, которую делают сейчас американцы в Центральной Европе.
И потом, когда Соединенные Штаты говорят, что это не направлено против России, они не обманывают. Это так и есть. Дело в том, что эта система, которая не существует, но есть некая цель, там, план, она направлена не против России, она направлена на то, чтобы построить универсальный щит, защищающий Соединенные Штаты. То есть она направлена против всех.
И пускай на ту же Европу и падают эти ракеты, да, обломки.
Да.
Над Европой, но не над Штатами.
Но то, что направлено против всех, оно, естественно, направлено против каждого. Это как бы тут диалектика. И поэтому, когда наши военные пугаются, я их вполне понимаю. А что касается Ирана, ну, насчет Ирана я не знаю, но есть еще, между прочим, там недалеко от Ирана еще одна страна, и мне очень серьезные американские люди говорили неформально, что когда рассматриваются всякие угрозы, то угроза Пакистана рассматривается гораздо более серьезно, чем угроза Ирана. Потому что то, что сейчас там происходит, и, кстати говоря, у нас на это очень мало обращают внимание, режим Мушаррафа явно зашатался, а если там военных каким-то образом подвинут, то кому достанется вот этот ядерный потенциал, можно только волосы дыбом встают кому. И вообще говоря, вот об этом надо думать. И вот в этом случае, кстати говоря, Россия-то ближе гораздо, чем Америка.
Послушаем следующий звонок. Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Во-первых, вы знаете, кратенько хотелось бы ответить вот этому товарищу из Петербурга, который про какую-то мифическую пятую колонну, вот эта псевдоколонна, она все время что-то стала звучать у нас здесь. А ведь все мы последние годы были свидетелями тому, с какими сложностями наша Россия сближалась с семеркой и вообще с передовой цивилизацией. И сейчас вот этот либеральный диапазон отказался под большим вопросом. В связи с этим у меня вот такой вопрос вот к вашему гостю. Вы редактор известного журнала, но вне зависимости от вашего, так сказать, профессиональной плоскости, хотелось бы узнать, вот чисто интеллектуальном плане, ну, будет какой-то разлом. Так, что дальше будут писать наши СМИ, которые сейчас молчат? Ведь в смысле такой, знаете, логичности тут просто вот нельзя предопределить, как вы считаете? Благодарю.
Ой, я в периодических СМИ таких вот каждодневных не работаю уже 5 лет. Журнал у нас все-таки специальный, он там толстый и выходит раз в 2 месяца. Мне кажется, что о каком-то разломе говорить не приходится, потому что, к сожалению, наше медиаполе очень манипулируемо. То есть, если брать телевидение, то это просто очень заметно, как при... Вот в текущей конъюнктуре могут меняться акценты по, очевидно, по желанию свыше. И это очень заметно. Вот как бы настроение наших верхов или то, что они желают донести до общества, оно легко читается по телевидению. Сказать, что у нас есть какая-то серьезная цензура, нельзя. Поскольку ее нет, цензура, как мы помним, кто помнит Советский Союз, это формальный институт, который просто функционирует совершенно по четко прописанным законам и правилам. То, что, на мой взгляд, гораздо хуже сегодня, это вот эта атмосфера контролируемости, она больше изнутри идет. И люди, ну, журналисты те же самые, они без какого-либо даже давления начинают пытаться угадать, чего хотят прочитать наверху, и подстраиваться под эту вот тональность. Абсолютно временами это не нужно. То, что существует практика, скажем так, инструктивных указаний, это другой вопрос. Но она меньше, чем то, как это вот, находит отклик в сердцах, собственно, людей внизу.
Виктор Борисович из Волгоградской области. Здравствуйте, Виктор Борисович.
Здравствуйте, сударь и сударыня. Вот вопрос такой несколько неожиданный. Вот он очень интересует весь наш АУ Первокаменка. Как учится Сергей Собянин и что заканчивает Виталий Портников? Какой факультет, какого университета?
А почему? Я не понимаю. Вот объясните мне. Ну не уходите, но я не понимаю. почему вас интересует отчество Сергея Собянина?
Как возможного претендента.
Ну, вы знаете, когда он станет претендентом, мы все узнаем его отчество. Я, честно говоря, вот тоже не затрудняюсь.
Нет, мы скажем общество Сергея Собянина. Это даже проще сделать, чем сказать, какой факультет заканчивал.
А какое отчество Собянина?
Отчество Собянина. Вас тоже, Федор
Иванович? Конечно, тебе заинтересовало.
Семенович.
Семенович?
Сергей Семенович.
Сергей Семенович, ну как же, да, Сергей Семенович.
Вы удовлетворены, Виктор Борисович?
Очень даже.
А зачем вам теперь мой факультет?
Ну, интересно, Московский или Днепропетровский университет вы заканчиваете?
Я заканчивал Московский университет.
Журналистский факультет?
Да.
Очень радостно. Я тоже заканчиваю Московский университет, только Мехмат, извините, пожалуйста.
Вот я понял, что вас интересуют точные данные Бориса из Петербурга.
А вот что Собянин заканчивал, интересно, кстати? Если уж мы об этом говорим.
Залезть в интернет, посмотреть краткую биографию. Биографию
Собянина несложно ни одному.
Кремлин.ру, я думаю, что там есть биография.
Да, 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 да. Борис из Петербурга.
Здравствуйте. Вот вы говорите об очень сложных таких вещах, значит, о таких тонких всяких взаимоотношениях между разными странами. Но вот есть вещи довольно-таки простые по сравнению с этими. Вот это там технические параметры, вот это вот будущий ПРО, технические параметры там российских ракет, вот, и вот, скажем, анализируя вот эти вещи, совершенно ясно можно сделать вывод, кто кому там угрожает. Вот мне странно, что как-то вот на эту техническую сторону очень мало обращается внимания. Вот хотелось бы услышать о том, на самом деле, вот с точки зрения этой, вот технической, на самом деле это ПРО может каким-то образом угрожать России. Спасибо.
Если можно, я сделаю рекламу журналу Федора Лукьянова. Вы знаете, ну вот, наверное, я просто уверена, что вот мы здесь, коллеги сидящие, не сумеем. Вот вы говорите, что это проще. С моей точки зрения, это просто безумно сложно, да, понять технические вещи. Для этого нужно заканчивать физфак.
Мехмат, как вот предыдущие
Мехмат, физфак, да. Это совершенно другие. У нас на самом деле среди политологов, которые имеют вот такое техническое образование, людей очень мало. И они на вес золота, потому что когда они говорят, вот, что угрожает или не угрожает, они, как я говорю, для них вот эта вот ядерная боеголовка, они представляют, что это такое. Я, например, не представляю, потому что ни Федор, ни Виталик тоже не представляют, что это такое. Но в журнале Федора есть прекрасные две статьи. Это последний номер, это журнал, который есть в... Его есть интернет-версия. Да, там есть статья генерала Золотарева и статья генерала Дворкина, в которых как раз рассматриваются технические характеристики. Я не берусь все это повторить, я очень внимательно читаю, но так как я просто не понимаю, я всегда пытаюсь здесь как-то просто проанализировать, сделать какой-то политический анализ, да, понять политические риски, которые в этом случае возникают, и, наверное, апеллировать к мнению тех людей, ну, в данном случае и вот эти оба генерала, о которых я сказала. Это люди крайне мной уважаемые, очень разумные, с очень взвешенным подходом. И вот если вас интересует эта сторона вопроса, мне кажется, вам нужно посмотреть вот этот журнал «Россия в глобальной политике» и статьи вот этих двух генералов. Последний номер журнала.
Сергей, вы не будете рекламировать свой журнал?
Хотите? Нет, я уже не буду, спасибо.
Сергей из Петербурга, да. Здравствуйте, Сергей. Сергей.
Да-да, Санкт-Петербург, Сергей. Да, да, да. Здравствуйте, Виталий, здравствуйте, гости. Очень грустно было слушать заявление Ирины. Она, конечно, успела дезавуировать его в отношении непромытой Украины.
Я прошу прощения.
Тем более из уст женщины, хотя и политолога. Но суть не в этом. А не лучше ли было бы сказать о непромытых и непомытых мозгах Кремля? Спасибо.
Значит, последнее я не комментирую, вы знаете...
Вы сами спровоцировали слушателей, заметьте.
Да, что касается непромытого, непомытого, я была абсолютно политнекорректна. Я приношу еще раз свои извинения. Украина этого не заслуживает. Но, вы знаете, у меня было очень печальное собственное ощущение, впечатление в прошлом году. Я очень много лет не была в Одессе, да, это совершенно прелестный город. Когда я была ребенком, меня туда возили каждый год. Я приехала, потому что мне нужно было на кладбище к дедушке. Это город после падения нейтронной бомбы. это город, в котором сохранились какие-то фасады, но когда ты входишь в любой дворик, там уже ничего нет. Это крайне точечная застройка. Это не точечная застройка варианта Москвы, где все сносится, и сейчас уже Петербурга, да? Это вот на весь город каких-то 10 новых зданий. Для того, чтобы город привести в порядок, нужны сумасшедшие деньги, для того, чтобы как-то сохранить фасады, как-то сохранить дух, да, его, и в то же время переделать все коммуникации. А кому потом все это сдавать? Кому все это продавать? Денег на это нет. И самое главное, что там нет того народа. Я пошла на привоз, да, я пошла куда-то еще, понимаете? Вот этого народа нет. Я слышу другую речь, я вижу другие лица. Вот остался город, осталось море после нейтронной бомбы. Это сейчас не очень живой город. Это вот мое личное ощущение, это то, что я видела своими глазами в прошлом году. Киев сильно продвинулся. Там, безусловно, есть какие-то свои локомотивы. И я уверена, что через 5-10 лет, через 15 лет, Украина, несмотря на все вот это безобразие, уже, которое творится там 2 года, политическое, да, Украина дает очень хорошие экономические результаты. Это просто какое-то чудо, да, экономическое.
Нет, это просто потому, что вы по России не ездите, Ирина. Если бы вы ездили по России чаще, вы понимали бы, в чем дело.
Нет, я говорю об экономике. Нет, Россия, ну, мы же сегодня говорим совсем
нет, о другом. Нет, ну, понятно, но просто, да, возможно, вот то, что вы видели в Одессе, есть признаки экономического роста, вот это точная застройка и так далее.
Нет, это не есть рост. Ну, это есть. Не есть рост, это случайные вещи, понимаете, случайные
нет,
вещи.
Нет, я просто о чем говорю, потому что я видел много российских городов, в которых ничего подобного не происходит. В этом, да, да, понимаете,
об этом мы потом специально
говорим. И в России тоже есть экономический рост при этом.
Да, но нет, здесь я говорю как бы об общих показателях экономического роста на Украине, которые при вот этом, вот, извините, ну, полном безобразии политическом, да, который там творится последние 2 года, это значит, что страна живет и выживет, несмотря ни на что.
Ну, я должен вам сказать, Федор, что это то, как Ирина размышляет на эту тему, это говорит о том, что вот вот стиль откровенности, который сейчас преподан президентом Путиным, он торжествует во всех сферах российского общества.
Мы ориентируемся на лидера нации, естественно.
Нет, вы знаете, это было мое... Я была как-то очень... Ну, для меня это было очень глубокое впечатление, такое очень личное, очень соотносимое с моей памятью, с тем, что вот звуками, которые остались у меня в ушах, запахами этого города. Это был очень живой город. Поэтому я, наверное, об этом сказала.
Да-да-да, я же ничего не говорю.
Ваши слушатели зато нас всегда ставят на место. Я в прошлый раз, когда был на Радио Свободы, имел неосторожность сравнить Грузию с Зимбабве. Мне дали такой мощный отпор, что мне стало стыдно и до сих пор не
стыдно. Приятно, что интеллигентные люди бывают не столько в студии, сколько за ее пределами. Да, ну, потому что здесь-то это все не важно. Пару сообщений на пейджер и закончим программу. То, что написали нам слушатели в ходе этой программы. Полностью присоединяюсь к словам Гарри Каспарова о том, что нам не место в восьмерке. Мы этого не заслуживаем, пишет Ирина. Все эти бесконечные, путанные рассуждения кажутся детским лепетом на фоне вчерашнего ясного и аргументированного выступления Сергея Ковалева. Последующие оскорбления в адрес говорят о безнадежности перспектив для России. Александр Северов из Москвы. В отношении неумного и агрессивного высказывания Путина про ПРО, страдающий огромными амбициями и желающий лидировать в мире России, решил использовать возможность показать себя в виде имеющегося арсенала вооружения, пишет слушательница Савельева. Ну вот, поблагодарю Федора Лукьянова, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике», политолога Ирину Кобринскую за участие в нашей программе. Большое спасибо, что оживили так нас, вел программу Виталий Портников, продюсер Наталья Гуреева. Всего вам доброго, господа, и до новых встреч. А сейчас в эфир выйдет программа «Свобода в полдень» и главная тема, разумеющаяся, открывающаяся в Германии, саммит «Большой восьмерки».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 700.